Добрый день. Вы знаете, откуда слова этой песни? Это 8-й псалом. Мы сегодня во время проповеди еще вернемся к этому псалму. А пока спасибо хору. Я пока задам вам один вопрос. Вы никогда не думали, почему одни люди более привлекательны, чем другие? Конечно, я говорю не о внешней привлекательности. Мы знаем из Библии, что миловидность обманчива. Но почему мы радуемся, например, поступкам одних людей и огорчаемся при поведении других людей? Или, например, почему после богослужения женщины толпятся вокруг новорожденных детей и не стоят со своими мужьями? Разве дети лучше их мужей? Должен быть библейский ответ этому. Библейский ответ такой, что человек создан по образу и подобию Божьему. И чем меньше искажен образ Божий в человеке, тем больше он привлекателен для других людей. Поэтому дети лучше. Библия также говорит, что все люди грешники. Это значит, что люди в основном не прогрессируют в образе Божьем, а наоборот, деградируют. Но в сегодняшнем отрывке мы также узнаем, что Иисус пришел, чтобы перевернуть этот порядок вещей. В этом отрывке описан один человек, в котором человеческий образ был обезображен. Но Иисус изгнал бесов из этого человека и восстановил Божий образ в нем. Иисус пришел в этот мир, чтобы восстановить образ Божий в каждом из нас. Пусть Бог благословит нас сегодня прислушаться к голосу Иисуса и принять Его любовь и милость. Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе, что Ты сам собираешь нас, чтобы слушать Твои слова любви и спасения. Пожалуйста, благослови нас сейчас и будь с нами. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Часть первая. Человек, одержимый нечистым духом. Взгляните на стихи 1 и 2. Давайте прочитаем вместе стихи. Начнем. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом». После бури, описанной в 4 главе, наверняка Иисус с учениками ожидали хорошего отдыха. Но на берегу их ожидала новая буря, на этот раз духовная. К ним подбежал человек, одержимый нечистым духом. Конечно, это уже не в первый раз в Евангелии от Марка встречается человек, одержимый бесами или нечистыми духами. Мы уже видели их в первой главе, например. Но надо сказать, что этот термин, он, скорее всего, нарицательный, более нарицательный, чем научно точный. Люди каким-то образом определяют для себя, что тот или иной человек одержим нечистыми духами и обходили их стороной. Точно так же мы тоже обходим в общественном транспорте душевно больных людей, которые заходят в автобус или в трамвай или в метро и во весь голос что-то говорят, что-то несуразное о себе или о правительстве. Но давайте признаемся, разве ненормальное поведение бывает только у ненормальных людей? В критический момент самый нормальный человек бывает опаснее душевно больного человека в разгар его болезни. Как у любого больного, у бесноватого человека, который вышел навстречу Иисуса, была своя история болезни. Давайте посмотрим на стихи 3 и 5. Давайте прочитаем их. Начнем. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни. Такие слова, как «многократно» и «никто не мог», указывают на то, что бесноватый заболел уже давно, и что люди безуспешно пытались утихомирить его или изолировать его. Многократно был он скован оковыми цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не мог укротить его. Сила, которой был одержим этот человек, была сверхъестественная. Наверное, люди сначала пытались с ним по-доброму разговаривать, потом они заперли его в комнату, но он взламывал замки или вылезал через окна. Потом они стали сковывать его оковами и цепями, но и их он разрывал. Наверное, наконец люди решили даже уничтожить его. Но когда за ним пришли, тогда он и обнаружили, что он уже убежал в горы. И тогда весь город вздохнул облегченно. А этот человек стал жить в горах. Он жил среди погребальных пещер, которые люди высекали в горах. Теперь его жизнь стала такой. Он имел жилище в гробах. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Теперь никто уже не вмешивался в его жизнь. Но внутри у него оставалась буря. Он страдал от неестественных эмоций и внутренних переживаний, но ему не с кем даже было поговорить об этом. Он мог теперь только плакать и рыдать, и кричать, и биться о камни. И это чудо на самом деле, что он не сорвался со скалы и не погиб, как свиньи, о которых позднее говорятся в этом отрывке. Его положение могло стать на самом деле намного хуже, если бы не встреча с Иисусом. Конечно, не все люди доходят до такого состояния своей деградации, как этот человек. Многим помогают строгие культурные традиции или благоприятная обстановка. Тем не менее, каждый человек грешник и управляется различными своими страстями. Когда мы изучали послание к Ефесянам, вы знаете, что апостол Павел написал, что до встречи с Иисусом, до рождения свыше, то каждый из нас живет по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, то есть дьявола. Павел пишет, что он и все другие религиозные люди, все жили по своим плоским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Люди – грешники, а грех – это тот рычаг, через который дьявол управляет людьми, как кукольщик марионетками. Грех развивается в человеке постепенно, пуская корни и давая плоды. И душа человека беспомощна против этого процесса. Когда нет Иисуса, тогда мы бессильны против этого процесса. И грех, пустивший корень в нашем сердце, непременно разрушает нашу жизнь и жизнь окружающих людей. И этот бесноватый, он является собой яркий пример этого процесса. В одной песне тоже поется: «Таков порочный круг, ничто не сходит с рук. А если сходит, если даже сходит, то ничто не задарма, и человек с ума сам незаметно сходит». Всем людям, одержимым или неодержимым, нормальным или ненормальным, всем нужно встретиться с Иисусом. Аминь. Часть вторая. Иисус имеет абсолютную власть над нечистыми духами. Посмотрите на стихи 6 и 8. Давайте прочитаем их. Начнем. «Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему, и, скричав громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!“ Ибо Иисус сказал ему: „Выйди, дух нечистый, из всего человека“». В этих стихах мы видим драматическое и в то же время парадоксальное событие, потому что этот человек был одержим бесами, но его влекло к Иисусу. Бесы были против Бога и оккупировали этого человека, но бесы исповедовали, что Иисус – Сын Бога Всевышнего. В стихе 8 написано, что Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из всего человека». И нечистый дух устами этого человека мог только умолять: «Не мучь меня!» Это неравный поединок. Здесь встретились неравные силы. Бесы, конечно, были намного сильнее одержимого человека, но Иисус несравненно сильнее всех бесов. Бесы знали Иисуса, Сына Божьего, у которого есть власть и сила Бога Творца. Поэтому они просто трепетали перед Ним и просили пощады. При появлении Иисуса бесы сразу капитулировали. Это подобно, как если в темной комнате вы включаете свет, и тараканы сразу разбегаются. Этот факт очень важен для каждого из нас, потому что духовно мы очень слепы. Мы не можем сами справиться со своими грехами, или, можно сказать, мы не можем справиться даже с самим собой, пока не придем к Иисусу. И этот человек был настолько болен, что он даже не мог попросить у Иисуса о помощи. Но Иисус, как добрый врач, Он сам начал процесс лечения и уже разобрался с бесом. У нас недостаточно хорошее духовное зрение, чтобы понять истинную причину той или иной внутренней проблемы. Но Иисус сам все знает и может сам во всем разобраться. Поэтому мы должны прийти к Иисусу. Чувствуя свое бессилие, мы должны бежать к Иисусу и кричать: «Исцели мою душу!» В первом послании Иоанна говорится: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Иисус прекрасно знал, что бесы – это творения, которые, хотя и отошли от Бога, были бессильны против Него. Иисус пришел освободить людей от бесов, от власти дьявола. «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Давайте посмотрим на стих 9. Давайте прочитаем этот стих. «И спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много». Часть 3 это: как тебе имя? Как вы думаете, почему Иисус задал такой вопрос? Если мы читаем внимательно Евангелие, мы знаем, что Иисус знает все имена всех людей. Например, когда мытарь Захей очень хотел видеть Иисуса и залез на дерево, Иисус проходил мимо и сказал: «Захей, слезай скорее». Иисус заранее знал имя Захея. Иисус также не только знал имя этого бесноватого, но Он знал его болезнь и уже разобрался с нечистым духом. Поэтому что означает вопрос Иисуса: «Как тебе имя?» Скорее всего, Иисус ожидал услышать не то имя, которое родители дали Ему, а что-то другое. И этот больной действительно дал необычный ответ. Он сказал: «Легион имя мне, потому что нас много». Он о чем имени говорит? О своем или о чужом? «Легион имя мне, потому что нас много». Вопрос Иисуса напоминает нам то, как Бог искал Адама в райском саду. Адам после грехопадения прятался от Бога, и Бог звал его: «Адам, где ты?» Вряд ли Бог действительно искал месторасположение Адама. Но Бог спрашивал: «Где ты? Где ты сейчас духовно? Подумай и пойми, с какой высоты ты не спал». Подобно этому Иисус тоже спрашивал у этого человека: «Как тебе имя?» И это не вопрос, какое имя дали тебе родители или какое имя у тебя в документах. Но кто ты сейчас? Как можно было бы назвать тебя духовно? И бесноватый человек честно ответил по тому состоянию души, которое у него было. Он сказал: «Легион имя мне, потому что нас много». Он был настолько болен и одержим бесами, что он не мог отделить себя от бесов. И он отождествлял себя с ними и исполнял их волю и выполнял их желания. И по этой причине он был легионом. С другой стороны, он также понимал, что не может так жить. И это понимание давало ему огромные страдания. Желая избавиться от бесов, он кричал и бился о камни, но все это было бестолку. Но, наконец, сейчас он стоял перед Иисусом, и у него появилась надежда. И он ответил честно: «Легион имя мне». Вы общаетесь в интернете, в форумах? Или хотя бы в Аське? Не обращали ли вы внимания на то, как люди выбирают себе ники? имена в интернете. А очень часто по необычным никам можно что-то понять, узнать о человеке. И очень редко люди используют свое настоящее имя. Человек выбирает себе ник, потом какую-то роль, какую-то модель поведения, и это становится его второй виртуальной личностью. Но это в интернете, где никто не знает вас по-настоящему. Но когда же мы стоим перед Богом, то какое имя мы могли бы дать себе? Если бы сейчас Бог спросил нас, как тебе имя, спросил вас, как тебе имя, то какое бы имя вы могли дать себе? Вы же не можете сказать, что я миссионер такой-то, или я пастор такой-то, да? Перед Богом все это бессмысленно. Какое имя вы можете дать себе? Перед всемогущим и все знающим Богом мы должны ответить правдиво, как есть. Мы грешники, нуждающиеся в помощи. И мы говорим Богу, какой конкретный грех сейчас мешает нам жить. Апостол Иоанн написал, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вопрос, как тебе имя, касается не только исповеди наших грехов, но и понимания, кто мы и для чего мы живем в этом мире. У всех нас есть одно общее имя. Какое это имя? У нас есть одно общее имя – человек. В 8-м псалме, который сегодня хор исполнил, Давид задал такой вопрос. Что есть человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты посещаешь его? Что есть человек? Это один из самых важных вопросов, который человек может задать себе и другим людям. И ответ на этот вопрос коренным образом влияет на то, как человек относится к себе и как он поступает в отношении других людей. Но, к сожалению, очень часто мы не получаем правильного ответа на этот вопрос. И мы с детства живем без ясного понимания, для чего нам дана эта жизнь. А жизнь проходит очень быстро. И мы не успеваем понять, кто же мы. Буквально сегодня на кухне одна сестра, которая всего лишь чуть старше меня, сказала, что старость не радость. Я очень удивился. Но жизнь действительно проходит очень быстро, и мы можем не успеть понять, кто же мы. В наш современный век, когда мы живем в городах, мы также не знаем имен своих соседей, и, скорее всего, мы даже не имеем такого желания узнать имен своих соседей. И получается, что наша жизнь сводится к решению личных проблем, и у нас нет понимания того, почему в мире так много людей. И такое огромное количество людей живет на такой маленькой планете. Но ответ на вопросы, как тебе имя и что есть человек, мы можем найти только в Библии, у Бога, в Его откровении для нас. В самых первых главах Библии можно узнать, что человек создан по образу и подобию Божьему. В книге Бытия написано, «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Мужчину и женщину сотворил их. Затем мы узнаем, что человек потерял свое высокое положение и стал рабом греха, и грех стал умножаться в этом мире. Так что вся Библия свидетельствует о том, что человек не рос в праведности и в образе Божьем, а наоборот укреплялся в своем грехопадении, и люди творили зло во всякое время. И только с приходом Иисуса у людей появилась возможность восстановить Божий образ. Во-первых, Иисус, как человек, сам явил собой неискаженный Божий образ. Иисус был истинным человеком, таким, каким человек должен быть. Поэтому это привлекало многих людей. Люди тянулись к Нему, и через Него они видели Бога. Во-вторых, Иисус принес совершенную жертву, чтобы примирить Бога и людей, чтобы мы могли получить спасение. И спасение заключается не только в прощении грехов, но еще и в исцелении нашей души и восстановлении Божьего образа в нашем сердце. В нашем нынешнем падшем состоянии мы обычно, когда мы приходим к Богу, мы склонны говорить только: «Прости меня, не мучь меня, спаси меня от ада». Но Бог как бы говорит нам больше: «Я покажу тебе больше, кем ты должен стать. Ты пройдешь не только искупление, но и освящение, и ты станешь по-настоящему человеком. Ты станешь подобным моему Сыну Иисусу Христу». В вопросе «Как тебе имя?» мы можем увидеть не только то, до чего довел нас грех, но и то, что в Иисусе Христе и благодаря Иисусу мы можем, наконец, стать по-настоящему людьми. Мы можем восстановить человеческий облик в Иисусе. В Иисусе мы можем стать по-настоящему людьми, какими мы должны быть. Мы иногда говорим, что нам нужно прийти к Богу такими, какие мы есть. Это звучит как формула, да? Но это правда. Действительно, мы должны прийти к Иисусу такими, какие мы есть. Но это не означает, что мы должны оставаться вечно такими, какие мы есть сейчас. То есть мы должны расти. И если Иисус является собой лучше, чем может быть человек, то мы должны расти в Его образе. Иисус прославил Бога Отца тем, что Он был настоящим человеком, который любил Бога и Его Слово. Иисус также заботился о других людях и давал людям любовь. И ради этой любви к людям Он умер и воскрес. Иногда мы думаем о том, что мы должны жить ради славы Бога и сотворить какие-то великие дела, или, может быть, хотя бы важные дела. Но очень часто, очень быстро наш фокус со славы Бога переходит на нашу славу и на наши достижения. Но только когда мы живем ради своей славы или ради собственного благополучия, то мы не замечаем других людей. Господь Иисус, в свою очередь, Он не прошел мимо этого бесноватого человека, но помог ему и восстановил в нем человеческий облик. Вот оглянитесь вокруг. Рядом с каждым из вас сидит по несколько интересных существ. Минимум один, хотя он одиноко сидит. Минимум один, а максимум восемь. Каждый человек в этом зале является ходячим и говорящим Божьим чудом. И когда вы пойдете сегодня домой, там на улице тоже ждут вас Божьи чудеса. И Бог хочет сотворить в нашем сердце свое чудо, чтобы мы по-настоящему были людьми и замечали других людей. В одной из своей проповеди под названием «Бремя славы» Клайв Льюис сказал: «Быть может, не стоит думать слишком много о своей будущей славе, но очень душеполезно думать о чужой. Мы должны всегда ощущать ее бремя, бремя чужой славы, и оно так тяжко, что только смирение вынесет его. Хребет же гордого оно сломит. Как поразительно жить среди богов, зная, что самый скучный, самый жалкий из тех, кого мы видим, либо воссияет так, что сейчас мы бы этого и не вынесли, либо станет немыслимо, невообразимо страшным. Мы должны непрестанно об этом помнить, что бы мы ни делали, ибо все наши действия, любви ли, простом общении, способствует или тому, или другому». И он сказал: «Вы никогда не общались со смертными. Смертные нации, культуры и произведения искусства, но шутим мы, работаем, дружим с бессмертными. На бессмертных женимся и бессмертных мучаем и унижаем». Каково наше имя? Наше имя, каждый из нас, человек. И мы должны идти к Иисусу, который может восстановить в нас человеческий облик. Иисус знает, кем мы должны стать, и мы должны стать настоящими людьми, созданными по Его образу и подобию. Потому что и Он сам называл Себя Сыном Человеческим. Часть четвертая. Иди домой к своим и расскажи им. Посмотрите на стихи с 10 по 12. В этих стихах бесы просили Иисуса не отправлять их сразу в гиенну, но хотя бы свиньи, и Иисус позволил им. Посмотрите на стих 13. Давайте прочитаем этот стих. Начнем. «И нечистые духи, выйдя, вошли свиньи». Стих 13. «И нечистые духи, выйдя, вошли свиньи и устремилась-то». Не тот номер? «И нечистые духи, выйдя, вошли свиньи и устремило стадо кусины в море, а их было около 2000, и потонули в море». После этого свинопасы побежали в город и сообщили о катастрофе. И жители вышли туда. Посмотрите вот на стих 15. «Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Их знакомый был теперь полностью здоров. Он стал нормальным. Эти люди увидели Божье чудо, но они затем устрашились». Чего же они убоялись? Может быть, они увидели, что этот человек каким-то образом стал даже более нормальным, чем они сами? Или они подумали, что он должен был давно-давно умереть, и что он сейчас воскрес из мертвых? В любом случае, их реакция на Божье чудо показывает то, что они его не ожидали. Они не ожидали, что одержимый человек может когда-либо исцелиться. Давайте вместе прочитаем стихи 16 и 17. Давайте начнем. «Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их». Здесь слышно эхо 7 стиха. «Если до этого нечистый дух один говорил, что тебе до меня, Иисус, то теперь жители города хором говорили Божьему Сыну, что тебе до нас, уйди из нашей жизни, ты не нужен нам такое». Здесь нет объяснения, почему они так поступили, но, скорее всего, причиной стало погибшее стадо свиньи. Почему же Иисус позволил бесам причинить такой урон этому городу и его населению? Наверное, тем самым Иисус хотел обнаружить их истинную жизненную проблему, а именно материализм. Для них жизнь одного человека была менее ценной, чем жизнь свиньи. Этот человек был для них не драгоценным образом Божьим, а источником проблем, которых они хотели избежать. Смотря на материализм жителей города, мы тоже можем спросить себя, какого Иисуса я хочу? Такого, который улучшает мои жизненные условия или дает мне благоприятные обстоятельства? Или все же того, кто будет восстанавливать во мне Божий образ и исправлять мое сердце, чтобы я мог по-настоящему быть человеком и поступать человечно с другими людьми. Мы должны принять Иисуса таким, какой Он есть. Принятие Иисуса сопровождается разными трудностями, но плодом будет истинное преображение и настоящая счастливая жизнь. То, что стадо свиней сразу сорвало со скалы вниз, показывает, насколько разрушительна власть дьявола. Но люди в этом городе отвергли Иисуса, тем самым они дружно встали на сторону дьявола. Можно сказать, что они были не менее одержимыми, чем бывший бесноватый. Конечно, он был социально ненормальным, но он принял Иисуса и исцелился. А жители города поступили ненормально, потому что они отвергли Божьего Сына. С другой стороны, мы видим, что Иисусу было жаль этот город и этих людей. Иисус не хотел, чтобы они погибли. Давайте прочитаем стихи с 18 по 20. Давайте начнем. «И когда он вошел в лодку, бесновавшийся, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус, и все дивились». Конечно, естественным желанием этого исцелившегося человека было быть с Иисусом, стать Его учеником. Но Иисус приготовил для него другое будущее. Иисус отправил его к тем людям, которые отвергли Божьего Сына, чтобы эти люди могли через своего бывшего знакомого услышать о Божьей любви и милости и самим захотеть прийти к Иисусу. В 7 главе Евангелия от Марка мы видим, что в следующий раз, когда Иисус проходил через Десятиградье, люди уже сами привели к Иисусу одного больного, чтобы Он исцелил их. И значит, что проповедь бывшего бесноватого сыграла свою роль. В заключение, в этом отрывке мы видели, что Иисус своей властью изгнал бесов из одного человека и восстановил Божий образ в нем. Господь хочет, чтобы Его образ был восстановлен в каждом из нас. Это, собственно, наша судьба – стать подобными Иисусу. Пусть Бог поможет каждому из нас прийти к Нему и принять Его исцеление, и чтобы мы были по-настоящему людьми, чтобы мы являли в этом мире Божий образ и подобие Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе за Твое Слово, через которое Ты сам открываешь нам глаза и Твой замысел для каждого из нас. Мы, даже став христианами, не до конца понимаем свое существование. Но Ты сказал, что тех, кого Ты предузнал, Ты также предназначил стать подобными Сыну Твоему. И Ты хочешь, чтобы мы росли и являли в этом мире образ Иисуса Христа. Пожалуйста, помилуй нас и помоги нам подчинять свою жизнь Твоей изменяющей руке. И также Ты господствуй в нашем сердце Твоим Святым Духом, чтобы мы могли побеждать влияние нечистых духов и жили в этом мире по Твоей воле. Господи, Ты сам укрепи в нас Твое Слово и дай плод жизни через Твое Слово. Спасибо Тебе, молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.